Говорит Радио Свобода. В России учреждено новое национальное движение за права человека и создана гражданская коалиция из 17 организаций.
Правозащитники – это посредники между властью и обществом. Мы видим, что общество находится в возбужденном состоянии, мягко говоря.
Представители администрации президента США намерены обсуждать с участниками саммита НАТО в Лондоне угрозу, исходящую от России и Китая.
Очевидно, что главную угрозу НАТО представляет Россия, которая наращивает свой военный потенциал и угрожает сейчас не только Украине, но и американским союзникам по НАТО.
Кто виноват в развязывании советско-финской войны, начавшейся 80 лет назад?
По этому протоколу к пакту Молотова-Риббентропа Финляндия входила в советскую сферу влияния. Поэтому, в общем, судьба ее была предрешена.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 2 декабря. В Москве проходит конференция, в рамках которой учреждено новое национальное движение за права человека. Одноименная организация была ранее ликвидирована по требованию Министерства юстиции, согласно официальной версии, за нарушение закона о регистрации иностранных агентов. Кроме того, на конференции объявлено о создании гражданской коалиции, в которую войдут 17 правозащитных организаций. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Лев Пономарев сообщил о создании гражданской коалиции, в которую войдут 17 правозащитных организаций. Среди них «Движение за права человека», «Выбор России» под руководством Владимира Рыжкова, «Общественная инициатива «Гражданин и армия», «Объединение против строительства мусорного полигона ШИЕС в Архангельской области», Комитет матерей в защиту подследственных и заключенных и другие. О том, почему правозащитным организациям лучше держаться вместе, Лев Пономарев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Россия находится в процессе трансформации власти. Правозащитники – это посредники между властью и обществом. Мы видим, что общество находится в возбужденном состоянии, мягко говоря, что появляются все время новые и новые инициативы. Например, мы знаем инициативы, связанные с экологией, вот «Стоп-ШИС» и создано новое, по крайней мере, сделано заявление о создании гражданского экологического движения. И оно будет объединять защитников ШИС, но не только их. Мы знаем, что одновременно в 30 регионах России ситуация гражданского протеста именно вокруг экологических проблем разрастается. И поэтому, может быть, наиболее активный отряд гражданского сопротивления возник именно вокруг экологических проблем. Надо объединяться, надо делать общее движение. Толчок к этому сделан. Создан оргкомитет этого движения на базе в основном людей, которые вокруг ШИС объединились, но не только они.
По словам Льва Пономарева, новая правозащитная коалиция будет добиваться прекращения преследования граждан по политическим мотивам, защиты экологии, реформирования судебной системы. Участникам съезда предложили подписать заявление с требованием отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и московских судей, приговоривших к лишению свободы по уголовным статьям участников мирных несогласованных акций протеста. О работе конференции рассказал правозащитник Валерий Борщев.
Ежегодная правозащитная конференция – это традиция, что правозащитники собираются вместе, чтобы как-то подвести итоги, отметить какие-то болевые точки, договориться об общей программе действий. Это, конечно, не лучший год, я сказал бы, тяжелейший год, катастрофический год, когда была запрещена, ликвидирована старейшая организация движения за права человека. Это вызов правозащитному сообществу. Тот же самый прессинг на мемориал. Все это говорит о том, что есть реальные угрозы правозащитному сообществу. Если раньше был Совет по правам человека во главе с Федотовым, и был какой-то мостик, был какой-то способ контакта с властями, где, в общем-то, можно было вести какой-то диалог, что-то отстаивать, спорить, то сегодня, когда Федотова сняли, этот мостик разрушен. Несмотря на все эти угрозы, мы, конечно, в общем-то, будем придерживаться своих принципов. Главное, что вот есть опасность уничтожения правозащитного сообщества. Я думаю, что это не удастся. Я думаю, что это невозможно. Корни правозащитного движения в России слишком глубоки для этой власти, чтобы она могла уничтожить.
Это был правозащитник Валерий Борщев. На конференцию в Москве приехали представители региональных правозащитных организаций. Среди них участники объединения против строительства мусорного полигона ШИЕС в Архангельской области – говорит один из активистов движения Дмитрий Сикушин.
Безусловно, это было очень полезно. Мы достаточно давно знакомы с Львом Александровичем Пономаревым. Он оказывает помощь, в основном информационную и медийную поддержку нашему протесту. И предложение об объединении экологических активистов всей страны, оно зрело у нас достаточно давно, еще с осени прошлого года, но окончательно оформилось именно сейчас вот к учредительному съезду движения за права человека. Это очень хорошо, это знаковое событие. То, что мы сейчас формально объединяемся, это очень правильный шаг. Каждый из региональных экологических активистов и движений, у каждого есть определенный багаж знаний. Нам необходимо делиться им друг с другом. Это очень важно. Ну, вы знаете, если говорить конкретно о нас, то проблема именно экологической безопасности настолько велика и настолько серьезна, что люди, я бы сказал, забывают о страхе, забывают об опасности, которая им грозит, поскольку речь идет о здоровье и жизни их детей. А это, наверное, для человека, для большинства людей самое важное. Поэтому тут даже инстинкт самосохранения вступает на второй план.
Это был архангельский активист Дмитрий Сикушин. В субботу в Архангельске прошел пикет против строительства полигона на станции ШАЭС, куда планируют свозить мусор из Москвы. Об этом сообщается в группе «Поморье – не помойка». Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники. Власти Москвы планируют вывозить мусор в 7 российских регионов. Свалки в городе и Подмосковье не справляются с нагрузкой, поэтому около 7 миллионов тонн отходов должны ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Угроза, исходящая от Китая и России, станет главной темой дискуссии президента США Дональда Трампа во время встреч на саммите стран-членов НАТО, который начнется в Лондоне во вторник. Об этом в пятницу заявили высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа. По словам наблюдателей, лондонский саммит будет один из самых непредсказуемых в истории саммитов Североатлантического Союза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Саммит, который состоится в год 70-летия НАТО, самого успешного в истории, по словам западных аналитиков Международного оборонительного союза, обещает пройти не в праздничной атмосфере. Сразу после прихода в Белый дом Дональда Трампа основной темой во взаимоотношениях США и союзников по НАТО стал денежный вопрос. Вкупе со скептическими репликами по поводу необходимости НАТО, Дональд Трамп постоянно сетует на то, что оборонительная организация живет за счет Соединенных Штатов, которые несут непомерные расходы, обеспечивая безопасность избалованных преуспевающих европейских государств, не готовых выделить 2% своих госбюджетов на оборону. Хотя эксперты оспаривают верность калькуляции президента, утверждающего, что Вашингтон финансирует от 70 до 90% бюджета НАТО, американские союзники встречают президента НАТО приятным известием. Американский взнос в бюджет организации снижается с 22 до 16%. Ровно столько будет вносить в бюджет НАТО Германия. Официальный бюджет Североатлантического Союза, впрочем, небольшой – около 2,5 миллиарда долларов. Главное – оборонные бюджеты 29 стран-членов. Они, как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, резко выросли за последние годы. К 2020 году они составят 130 миллиардов долларов, на треть больше, чем 5 лет назад. К 2024 году они должны увеличиться втрое – до 400 миллиардов долларов. Деньги, впрочем, не единственный повод для трений в рядах союзников. В то время как НАТО проводит беспрецедентные учения по переброске сил на восточный фланг, репетируя ответ на потенциальное российское вторжение, президент Франции Эммануэль Макрон публично подверг сомнению стратегический акцент НАТО на нейтрализации российской угрозы. Мир в Европе, отношения с Россией, проблема с Турцией. Кто враг? До тех пор, пока эти вопросы не разрешены, давайте не будем обсуждать проблему распределения расходов на оборону. Союз НАТО перенес смерть мозга, публично провозгласил в последние дни президент Франции. Президент Турции Эрдоган в ответ в ходе интервью поставил президенту Франции такой же диагноз, зачем последовал вызов посла Турции в Париже во французский МИД. Как считает Стивен Бланк, американский военный эксперт из Вашингтонского внешнеполитического совета, саммит НАТО в Лондоне вряд ли даст ясные ответы о будущем оборонного союза. Очевидно, что главную угрозу НАТО представляет Россия, которая наращивает свой военный потенциал и угрожает сейчас не только Украине, но и американским союзникам по НАТО. В действительности она ведет активную информационную войну, кибероперации против стран-членов НАТО. При этом известно, что Кремль считает, что он находится в состоянии войны с НАТО. Это очевидно. Вторая угроза – китайские попытки усилить влияние в Европе путем распространения своих технологий. Взять хотя бы популярные китайские смартфоны или сотовую связь пятого поколения. Учитывая союзнические отношения между Китаем и Россией, о которых любит говорить господин Путин, можно предположить, что развединформация, полученная таким путем китайцами, попадет в руки России. В отличие от Москвы, упирающей на военную силу, Пекин пытается достичь своих целей – политического и экономического влияния в Европе – другим путем. И все это представляет, на мой взгляд, серьезную опасность Европе. И при этом, насколько я понимаю, существует немало тревог относительно намерений президента Трампа. Для беспокойства есть серьезные основания, потому что администрация Дональда Трампа показала свою стратегическую некомпетентность. Взять хотя бы Украину с противоречащими подходами к отношению с ней со стороны разных флангов в Белом доме. С одной стороны, официальная поддержка, с другой — приостановка помощи и политические требования. Сегодня можно сказать, что у США нет украинской стратегии. Внешнеполитический аппарат продолжает придерживаться прежней тактики, но она, судя по всему, не получила одобрения президента Трампа. И учитывая все, что происходит в США, Зеленский вряд ли получит от Дональда Трампа поддержку, которую он заслуживает и в которой Украина так нуждается. В том, что касается НАТО, в действительности Североатлантический союз укрепляется, повышается его обороноспособность. Но оборонные расходы подавляющего большинства стран-членов остаются гораздо ниже требуемого уровня. Между основными союзниками нет согласия относительно подхода к России. Германия насильно проталкивает газопровод «Северный поток-2», вопреки желаниям многих стран Евросоюза. Президент Франции Макрон объявляет, что основная угроза Европе исходит от терроризма, что, естественно, полный нонсенс. Мало того, он выступает за некую сделку с Россией, считая, что таким образом ее можно оторвать от Китая, что является абсурдом. Иными словами, я ожидаю трудного саммита НАТО. Скорее всего, страны-члены смогут достичь некоего консенсуса, но они вряд ли сумеют воплотить эти решения. Говорит Стивен Бланк.
Со Стивеном Бланком беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в минувшие выходные прошла акция памяти жертв Голодомора. Партия «Народной свободы» и проект «Декоммунизация» провели ее в сквере у Соловецкого камня на Лубянке. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Колосья пшеницы и буханки хлеба у Соловецкого камня. Флаги России, Казахстана, Украины. Впервые за долгое время московские власти согласовали акцию памяти жертв Голодомора. По официальным данным, жертвами искусственно созданного голода в 1932 и 1933 годах стали более 7 миллионов человек. На Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику пришлось более 3 миллионов погибших.
Официальная пропаганда. И вообще на разном уровне зачастую идет оправдание Сталина. Сомнительные термины «эффективный менеджер». Спасибо, дорогой Виссарион, за индустриализацию. И вообще человек в итоге полетел в космос. Ну, это замечательно. Только мы хотим напомнить, что вот эти трубы заводов дымят на костях миллионов людей, которые погибли в том числе в ходе Голодомора. Надо просто помнить об этом в свете сегодняшней политики. В свете политики оправдания Сталина, в свете все более нарастающего вала политики.
Заявку на пикет памяти подавала партия Народной свободы вместе с общественным проектом «Декоммунизация». В организациях считают Голодомор актом стратоцида против крестьянства как класса. В 2008 году в Государственной Думе признали Голодомор преступлением коммунистического режима. Но официальных траурных мероприятий в России до сих пор не было.
На советское прошлое нужно смотреть отстраненно. Нужно его понять, постараться проанализировать и каким-то образом проработать. Потому что вот эта постоянная жизнь в непрекращающемся союзе, который вот и сегодня выливается в некоторых политических мерах, это довольно глупо в 21 веке. Мы уже способны, достаточно интеллектуально развитые люди сегодня уже, мы можем отойти и посмотреть на наше прошлое со стороны, понять, что было правильно, а что было неправильно.
Так вышло, что я жил в Украине долгое время, у меня там много родственников, которые помнят те события, которые проходили в те года, зажигают также свечки, ставят их на балконы у себя в окнах, для того, чтобы люди об этом помнят. Люди устраивают разные мероприятия, которые проходят по всей стране, от Закарпатья до Луганска.
К Соловецкому камню пришли и родственники жертв Голодомора. От него погибли дед и дядя участницы акции Людмилы. Информация об этом осталась в личном деле отца, дошедшего в Великую Отечественную войну до Берлина. Своего отца он потерял в 14 лет.
В его военной карточке было отмечено, что его отец нарушил постановление о колосках по сдаче вот этой протразверстки. О том, что он умер в этом же году, и старший брат умер от голода, это не было написано в карточке.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и символически съели хлеб, которого так не хватало жертвам Голодомора. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе на российском телевидении бурно обсуждалось предложение старосты Пражского района Ржепары Павла Новотны установить памятник погибшим в мае 1945 года во время Пражского восстания власовцам. Причем передавалась вначале откровенно ложная информация о том, что памятник собирается ставить не солдатам Русской освободительной армии, а самому генералу Власову, причем на том месте, где сейчас стоит памятник советскому маршалу Коневу. Павел Новотный принял участие в программе «60 минут» на канале «Россия», которую ведут Ольга Скобеева и Евгений Попов. За то короткое время, когда ему предоставлялось слово, Новотный как минимум дважды уличил ведущих во лжи. Об этом в телеобзоре Славы Тарощиной.
Патриотизм, он развращает пропагандистов окончательно. Они ведь вообще перестали готовиться к эфирам. То есть можно говорить все, что угодно. Этот господин Новотный, в этом сюжете он достаточно колоритный тип, хотя мы все прекрасно понимаем, какими средствами это достигается. Но дело даже не в этом. Дело в том, что он в те краткие мгновения, когда ему давали слово, он незамедлительно уличал вот этих наших блестящих, лучших телеведущих во лжи. Так, например, когда мадам Скобеева стала орать, что Власова осудил Нюрнбергский процесс, он успел сказать, что его не осудили, его нет в списке тех, кого осудили, даже не покраснев. Скобеева сказал, ну подумаешь, будут они еще тратить свое время и силы на такую шушеру. Второе, он не собирается ставить памятник Власову, и он это все объяснял. И вот эти вот маленькие и большие неточности, которые позволяют себе топовые ведущие главного канала федерального, меня, конечно, даже такого закаленного бойца, как я, меня, конечно, поразили. А главное, что потом, когда уже не осталось аргументов, то Попов молчал, надувался, вот такая, как жаба Пипа Суринамская, раздувался, и вдруг закричал оторопевшему Новотному: «Вы подлец и глупец!» Поразила абсолютная неадекватность наших пропагандистов, которые уже попутали все берега. Новотный пытался сказать, что, ребята, вы же в своей стране живете, вот там и командуете. А в моей стране, в своей стране, мы вольны делать то, что мы считаем нужным. Вот этого они никак не могут понять. Они вообще прозомбировали там, если не 140 миллионов, то, я не знаю, 70 точно. И им кажется, что эту операцию можно успешно перекинуть там на Новый Свет, на Европу и на все остальные страны. На этой неделе совершилось некое действие, которое мне, в частности, продемонстрировало, что Путин и пропагандисты опять разошлись и мировоззренчески, и по поводу конкретных событий. Они расходятся все дальше и дальше. Вот и сейчас был Совет по межнациональным отношениям в Нальчике. И главная его часть состояла в том, что Путину присутствующие открывали глаза на федеральное телевидение, которое, по мнению выступавших, стравливает народы. Был достаточно много конкретных примеров. Путин все мрачнел и мрачнел, и уже совсем вообще как-то его одолела ярость окончательно, когда собравшиеся стали говорить, что вот на этнические темы, как считают руководители каналов, у них нет денег. Вот при слове «нет денег» он прямо побелел, побагровел, посинел и все прочее. Я вот никак не могу понять, ведь это действительно, это идет в прямом эфире, мы все это видим, мы видим реакцию президента, она достаточно искренне. Потом мы переключаемся на эти каналы и видим тех же пропагандистов, которые сеют эту ненависть в каких-то уже совершенно галактических масштабах. Потому что они не только стравливают народы с народами, они стравливают одни социальные группы с другой, они ненавидят каждого, кто осмелился хотя бы чуть-чуть отойти от генеральной линии. Каждую неделю новые враги. На этой неделе враги были тоже достаточно экзотические. В ход пошла Ротару, народная артистка СССР, которую, кстати, долго приглашали на «Песню года», она все не хотела приезжать и, наконец, собралась приехать. растут вот из всех орудий, Норкины, Скобеева и все остальные. Дальше пошла Наталья Ветлицкая. Она вернулась из Испании, где была 16 лет. И у нее теперь успех. Ее пригласили к Урганту, потом ее пригласили к Малахову. У нее туры, у нее все расписано. И тут вот началось. Тут же вспомнили, что она, сидя в Испании, плохо отзывалась о России. И третий враг, которого нашли, Арлуша, поэт Арлуша, которого вообще обвиняют и в алкоголизме, и в том, что он спонсирует бандеровцев. То есть в чем только они его не упрекают. Я уже не говорю о том, что вот там Украина, Америка, коллективный Запад, это как заход и восход солнца. Это присутствует всегда. Вот то, что я говорю, это такие биодобавки к ненависти. Так вот, в качестве биодобавок еще канал НТВ, который опять впал в буйство. Одно время он пытался играть в респектабельность. Это уже оставлено в прошлом. Он выдал в эфир сразу две агитки. Первая – это «Мутная вада» о наших великих, в кавычках, спортивных викториях, в которых виноват Родченков. А второе – это «Агенты вливания 2». Это уже такой полюбившийся формат. Там очень много об агентах вливания, но в центре стоит мемориал. И вот как вот это вот соединить, то, что говорит Путин, и то, что происходит на каналах, которые следят за каждым шевелением губ, они пытаются влезть под корку Путина, чтобы понять, что он думает, а тут тебе, пожалуйста, прямой, можно сказать, наказ, а ненависть продолжается. Мне это непонятно.
Телеобзор Славы Торощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на ведущих платформах подкастов. 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась Советско-финляндская война. О ее причинах и последствиях историки спорят до сих пор. За 3 месяца этой зимней кампании погибли, по разным данным, от 70 до 140 тысяч советских военнослужащих. Но до сих пор страна не сочла нужным почтить их память достойными монументами, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поэт Александр Твардовский посвятил этой войне, которую финны называли «зимней», пронзительные строки, представив себя молодым солдатом, безвестным мальчиком, убитым на льду, на той войне незнаменитой. Действительно, война незнаменитая. Многим советским родителям и учителям истории приходилось мяться в ответ на детские вопросы. А зачем на той войне воевали? Действительно, зачем? Финская война – это прямой результат договоренности между Советским Союзом и Третьим Рейхом, считает кандидат исторических наук, специалист по истории Второй мировой войны Кирилл Александров. Популярную в некоторых кругах идею о том, что секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа и к договору о дружбе и границе между СССР и Германией либо были сфальсифицированы, либо вообще не существовали, ученые отметают.
Подлинники этих документов поступили из секретариата товарища Молотова в архив ЦК КПСС 30 октября 1952 года. Вполне возможно из-за того, что Молотов подвергся очень жесткой критике со стороны Сталина на 19-м съезде партии, поэтому такие компрометирующие документы уже было невозможно хранить в секретариате Молотова. Я опубликовал документы из архива генерал-полковника Волкогонова, связанные с хранением этих протоколов. По этому протоколу к пакту Молотова-Риббентропа Финляндия входила в советскую сферу влияния. Поэтому, в общем, судьба ее была предрешена, так же, как судьба Восточной Польши и 3 прибалтийских республик. Другое дело, что оказалось, что вот эта сила значительная Красной Армии и тех сил, которые были у Кирилла Афанасьевича Мерецкого, они не смогли сломить качество финской армии немногочисленной. Потери, которые были, они жуткие, совершенно страшные для советской стороны, они это подтверждают. Товарищ Сталин и другие верные его ученики и соратники были абсолютно убеждены в том, что железо играет решающую роль в войне. А то, что железом управляют люди, им это в голову не приходило. Они не понимали, что качество подготовки финского солдата, который был вчерашним хуторянином, частным предпринимателем, собственником, у которого было понятие малой родины своей, и он знал, что он защищал, что это качество совершенно другое, чем у несчастного колхозника. То же самое касалось командного состава, где особых отделов НКВД боялись больше, чем противника.
Главным результатом зимней войны для финнов Кирилл Александров считает сохранение финнами своей независимости. В выгоде победы над Финляндией для СССР он сомневается, хотя по мирному договору 1940 года к Советскому Союзу отходило 11% финской территории.
У этой войны были страшные последствия, потому что из нейтральной страны Сталин стал делать своего противника, буквально выталкивая заталкивая финнов в объятия Гитлеру. Это было, конечно, внешнеполитическим просчетом. Сталин не понимал, какую проблему он для себя создает в исторической перспективе. И кроме того, ведь все равно советское военно-политическое руководство не отказалось от оккупации Финляндии. Разговор об этом шел и между Молотовым, Риббентропом и Гитлером во время визита Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Разрабатывался план новой кампании против Финляндии. С финном дали передышку на время. Я этой войной начинал интересоваться еще будучи школьником. В 3 или 4 встречах участвовал с ветеранами финской войны. И вот эти дедушки никаких героических сказок, ярких историй не рассказывали. Все было довольно мрачно. Некоторые из них говорили, что финская была намного для нас даже страшнее Великой Отечественной. Один из них говорил о том, что очень страшно было получить ранение во время атаки, потому что очень высокие шансы были тогда, что ты замерзнешь. Вот эта концепция употребления алкоголя, 100 грамм наркомовские, это же финская война. На морозе человек выпивал, организм сразу же расслаблялся, прекращал сопротивляться, и это повышало риски обморожения и замерзания.
Историк Яков Гордин считает, что вопрос об участии Финляндии во Второй мировой войне очень сложный.
Если бы не было зимней войны, Финляндия вообще была бы или нейтральной, или, поскольку она тяготела к Англии, может быть, вообще была бы на этой стороне. Советский Союз вообще умел создавать себе врагов. Но так же, как великая идея, что в результате пакта Молотова-Риббентропа и занятия части Польши мы отодвинули границу, и не приходит в голову, что таким образом мы получили общую границу с Германией. Так, в общем, и здесь отодвинули границу от Ленинграда. Зато получили смертельную вражду со стороны финнов. Отодвигание границы не помогло нисколько. Финны прекрасно пришли на старую границу.
Тем не менее, Гордин считает, что финны во время блокады Ленинграда могли вести себя гораздо агрессивнее. Но умный политик Маннергейм пытался не сжигать мосты. Гордин также предполагает, что скорее всего, Маннергейму не просто было сдерживать в своих войсках желание реванша, учитывая тяжелые последствия зимней кампании. Но именно эта сдержанность позволила Финляндии и после Второй мировой войны сохранить свою независимость. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 декабря. Отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.